Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напомню, что в гостях у нас сегодня инокиня Ольга Гобзева, председатель оргкомитета кинофорума «Убеленные кровью» 1917 в памяти России и Церкви. Продолжаем разговор об этом форуме, который с уникальной совершенно программой. Об одном фильме вы уже кратко рассказали. Да. Теперь вот второй фильм, который посвящен, напомните, пожалуйста.
Второй фильм называется «Бог в России», и сделан он более 33 лет назад. Я сначала думала, что 84-й там помечено, а это 82-й, больше, да, чем 33 года. Этот фильм, который снимали по заказу немецкой студии телевидения немецкого. И снимали совершенно поразительные мои друзья. Я потом просто узнала, что они снимали фильм.
Причем это же 82-й, если не ошибаюсь,
год. 82-й год. Потому что поначалу, ну, немцы сняли, я просто удивлялась, как они могли так снять о России и такой фильм. Когда я увидела этот фильм в резиденции митрополита Филарета Варфоломеева Минского, он пригласил нас вместе с Тихоновым, ну вот, в гости. Ну, разумеется, ради Тихонова, Штирлица. Но я была тут тоже. Он еще удивился, что актриса верующая. Ну, я грамотно просила благословения, реакции. И, в общем, это было замечательно. И он показал фильм «Бог в России». Я думаю, Господи, Боже мой, что же я делаю на этой съемочной площадке? Вот, пожалуйста, показана поразительная глубина, и, ну, вы знаете, я даже... Это надо посмотреть. Приходите 28 ноября, начало 18:30, там будет еще выставка, о которой я упомянула, «Лапаевские мученики» из альбома «Вырубовые». Это тоже альбом, который, вот, ну, как бы... премьера, что ли, своего рода, потому что только-только закупил Госархив альбом, и из него мне дали фотографии на фотовыставку. Так вот, фильм снимал Роман Сурцумия, изумительный кинооператор в свое время, он снимал вместе с Герасимовым, и режиссер. И, а второй, он грузин, а второй Артур Пелешьян, Артаваст Пелешьян, мой друг, очень, очень хороший давешний друг, это совершенно гениальный режиссер. Я не знаю, знаете вы или нет его фильмы «Мы», «Начало». Он автор дистанционного монтажа. Его многие выдающиеся режиссеры за рубежом считают своим учителем. Это потрясающий совершенно и человек, и совершенно потрясающий, легендарный режиссер. И вот фильм снят Романом Сурцуми, Артаваздом Пелешьяном, но кто снимал, вы сейчас удивитесь, хотел сказать Гоша, Георгий Рерберг, Павел Лебешев, то есть лучшие. Вот лучшие из лучших. И вы знаете, в этом фильме, вот много потом было о Русской Православной Церкви, но так, чтобы в фильме, вот можно, простите, я, наверное, чуть ли не кощунство скажу, но вот как будто дух виден, понимаете?
А там показана жизнь церкви в исторической перспективе? Или это как раз те самые современные 70-е, 80-е годы?
Это 80-й год, показана жизнь церкви в советский период. Там еще молодой владыка Петерим.
С которым, там... кстати, насколько я знаю, вы очень много лет вместе проработали.
Ну, не так много, к сожалению, но очень впечатляет. Для меня это просто очень драгоценно. Этот человек, ну, необычайный, высоты духовной.
А как немцы восприняли этот материал,
ну,
этот фильм?
Он шел с успехом. Этот фильм, понимаете, там праздники, православные и таинства. Там даже есть... Потом я не видела, чтобы кто-то это снимал, кому-то разрешили. Там есть даже постриг монашеский.
Но это очень важное документальное свидетельство той эпохи, потому что понятно, что настоящая жизнь церкви конца 70-х, начала 80-х, она была закрытой, весьма неприглядной.
Но она была внутренне очень интенсивной.
Внутренне интенсивной, но это было...
Такие лица... Вы понимаете, те лица, которые запечатлел Роман Сурцуми, Артаваст Пелешьян глазами Рерберга и Лебешева, это верующие, это люди, на которых, глядя, надо учиться вере. Это потрясающе. Я таких теперь лиц в церкви не встречаю.
А почему, кстати, как вы думаете, чего нам сейчас не хватает?
Глубины. Вот той глубины, той искренности. Понимаете, тогда это было запрещено. Мой отец был верующим. Ну, понятно, у меня и в роду монахи. Но он никогда... Это было ведь... Знаете, у нас лампада не... Он с 25-го года в Москву. Но пришлось, потому что раскулачили дедов. Но у нас лампада никогда не гасла в маленькой комнатушке, где мы жили с семьей. Никогда. Вот Господь и 25-е годы сами, и 30-е годы. Вы же сами прекрасно понимаете, какие это годы. И вот такие верующие, они понимали, что они за это могут заплатить не только там своей профессией, работой, семьей рисковали, потому что на высылку таких, у нас тоже была такая ситуация, когда называлась паспортизация, отбирали паспорта и давали только лояльным власти.
Или тем лояльным, которые ехали в город, например, по делам.
Да. Ну, а во всяком случае, я не знаю, это всегда было, понимаете, верить комфортно невозможно.
Это правда.
Понимаете, когда это вот так же, это я еще и в Алапаевске поняла. Я поняла, что вот это мой путь тоже к шахте. И благодарю Бога, что он прервался. Ну, во всяком случае, мне сохранена жизнь. Понимаете? Потому что это не бывает вот так вот, вот с некоторым комфортом, с каким-то... Это всегда жертва.
Я еще хотел сразу оговориться, что когда я говорил про неприглядную жизнь церкви 70-х, 80-х годов, я, конечно же, имел в виду то, что, с одной стороны, ну, вот фильм-то немецкий, и, естественно, надо было...
Русский.
А как же
снять?
Да, нет, понятно, что снят...
Деньги дали, а так все остальное...
Ну, да, я это имею в виду. Просто, естественно, надо было показать, что в Советском Союзе тоже есть вера и церковь, и все соответствует Конституции. Но мы знаем священников, которые в 83-м году, в 82-м году находились в лагерях, да, Пермь-36, знаменитый политический лагерь, отец Глеб Якунин, сидевший там в то время.
Да,
это тоже ведь жизнь церкви как раз того самого рубежа 70-х,
80-х. Может быть, в этом тоже есть. Ведь никто из тех, кто побывал в заключении вот за веру, никто не жаловался. Наоборот, говорили часто очень, что это особенные годы, особенные молитвы, особенного такого внутреннего дерзновения, общения с Господом. Понимаете?
Люди, знаете, тогда ощущение, как будто они там святости какой-то достигли, находясь в заключении.
Ну да, это своего рода, знаете, такой подарок, что ли. Не знаю, кощунствую я или нет. Так же, как подарком мне было от Господа мое пребывание 253 дня в Алапаевске.
У вас прям посчитаны дни, 253 дня. Вы так это прям прочувствовали и подчеркиваете. Глубоко,
да.
Видимо, да, очень глубоко для
это
вас
очень,
эта история.
Очень сильно.
И мы с вами говорим о кинофоруме, который называется «Убеленная кровью», 1917 год, в памяти России и церкви. Два фильма вы нам проанонсировали.
Два фильма, один, да. Ну, я могу рассказать о тех, которые были в мае.
Расскажите, пожалуйста, только давайте напомним нашим слушателям, что те фильмы, о которых вы сейчас сказали, их можно будет увидеть 26 и 27 ноября.
Нет, 27-го. и 28 ноября. Начало у нас 18:30, ну, чтобы посмотреть выставку. Она очень хорошая, она эмоциональная. Фотовыставку имею в виду. И в 19 будет просмотр фильмов. Я очень надеюсь, что будут авторы. Они сами по себе очень интересные люди. Ну, Борис Лизнёв дал свое согласие, очень интересный режиссер. И вот Роман Сурцуми обещал даже привести фильм на пленке. Это же по-другому глядит, не так, как на цифре. Вот, и, может быть, и Артур сможет. Он сейчас был в Армении, когда я ему звонила. Ну, может быть, он будет в Москве, и я была бы так рада его видеть.
Происходить все это будет в кинотеатре «Иллюзион».
Кинотеатре «Иллюзион».
Давайте напомним, потому что, мне кажется, кинотеатр «Иллюзион» знают все, но вдруг. Это Котельническая набережная, это самая знаменитая высотка.
Да.
А вход в кинотеатр «Иллюзион» со стороны Николы Имской улицы, со стороны Яузских ворот, вот с обратной,
да,
как бы.
Ну, я думаю, что никто не спутает, там и написано, и потом действительно «Иллюзион» было место, куда вот и мы в свое время бегали смотреть иностранные фильмы, и сейчас люди приходят. Это очень хороший кинотеатр, очень хорошее руководство, мои друзья. Я буду рада вас всех видеть там. Я очень надеюсь, что будет Николай Николаевич Лисовой. Он обещался. Вот, мы как раз хотели говорить о вере. Это самая трудная тема. Хотя ваша радиостанция называется «Вера», но вот так по-настоящему об этом говорить достаточно трудно. Это очень глубокое, личное переживание. Но, мне кажется, Николай Николаевич – это единственный человек на всем белом свете, который может нам раскрыть что-то. Приходите.
Вы с таким воодушевлением говорите о нем. Николай Николаевич Лисовой – это замечательный историк и заместитель председателя Императорского православного палестинского общества, который выступает одним из организаторов вот этого кинофорума, если я правильно понимаю.
Да. Но главный он там. Нет, не я, он главный. То уж точно. Да, да. Вы знаете, кроме того, что он историк, он и философ, и совершенно изумительный поэт. Просто потрясающий поэт. У нас было два вечера, посвященные его поэзии, в ЦДЛ, в Большом зале Дома литераторов. Это было вот в прошлом году и в позапрошлом. Это были совершенно изумительные. И я, конечно, вот мой энтузиазм во многом, может быть, объяснен тем, что я вообще люблю поэзию, а вот Николая Николаевича Лисового как поэта просто для меня это очень важно. Он очень высокий поэт.
А напомните еще про выставку альбомы Анны Вырубовой. Мы так как-то вскользь про них говорим,
да,
будто бы тоже все про них знают. Альбомы Анны Вырубовой. Анна Вырубова – это же одна из ближайших подруг Александры Федоровны, императрицы.
Да, да.
И архив с фотографиями членов царской семьи,
да,
какого-то быта придворного,
да,
она вывезла в Европу.
Нет, ну вот я не знаю, каким образом выкупили наш госархив кинофотодокументов, вот, но я очень благодарна им, и в этом альбоме есть какие-то фотографии, иногда не очень качественные, ну, например, как государыня вместе с цесаревичем Алексеем смотрит в окошко. Вот. Или как государыня позирует скульптору, сколько в ней грусти, мягкости. Вообще потрясающе. Там какие-то есть великолепные фотографии, тоже, может быть, любительские, но очень выразительные государя и Алексея цесаревича. Как они смотрят в камеру. Знаете, этот взгляд, вот когда я смотрю на эту фотографию, меня мороз по коже пробивает, потому что этот взгляд – это посыл нам. Что? Причем они же смотрят в одном направлении, поэтому не могут видеть выражение глаз друг друга, отец и сын. Но как они смотрят? Одинаково. Знаете, вот такое получается пробивание сквозь время. Это такой посыл нам. А вот как разгадать этот взгляд? Как понять?
А вот сама, да, сама Анна Вырубова, тоже ведь совершенно удивительная биография у человека, чуть не погибла в 15-м году в железнодорожной катастрофе. На всю жизнь осталась прикована к инвалидному креслу. А тем не менее сумела от революции бежать в Финляндию, которая тогда как раз перестала быть частью нашей страны. Да. Всю жизнь оставшуюся прожила в Финляндии. Приняла монашеский постриг в конце жизни. Или не в конце даже, вот не знаю, честно говоря.
Да,
с именем Мария. Марии, жила под своей девичьей фамилией Танеева, довольно много общалась, писала, мемуары, по-моему, какие-то даже оставил.
Прекрасные. Кстати, вот у нее такой хороший стиль, и вот я советую почитать ее дневники. Она тоже совершенно вот искреннейший человек. Меня только одна тайна мучает. Не знаю, может быть, вы мне раскроете. Почему, когда Елизавета Федоровна, уже они близко были, она была в Паевске, а Александра Федоровна в Екатеринбурге, ну, где-то близко, в этом месте все на Урале, почему она отвергла ее шоколадки и...
Мы, наверное, не знаем, да?
Нет, я не смогу ответить точно на этот вопрос. Я и не специалист, и даже я не дерзну размышлять.
Мне это больно. Вот две сестры.
По-человечески, да?
Да. Но представляете, какой разлом? Мы говорим о том, что, что там... Ну, какой разлом прошел тектонический, я не знаю, гигантский, когда две сестры... Как Елизавета Федоровна хлопотала, чтобы она вышла замуж за Николая Александровича? Она же участвовала в этом очень горячо. И какой разлом прошел вот между двумя этими принцессами, в сущности, близкими, родными сестрами и похожими, разве что Елизавета Федоровна постарше.
И оба теперь прославлены как святые, что тоже вот интересно, потому что, получается, человеческое слишком человеческое, оно остается здесь, а...
Ну, за кадром, да, да, она, да. По-кинематографически.
А важнее оказываются какие-то наши совсем другие порывы.
Поэтому... Да, вот вы говорите о прощении, да? Вот в чем тайна. Вот простить сестра сестре не могла. Понятно, что затем стояли колоссальные, когда ну, ее воспитанник был участником убийства Распутина.
Юсупов, имеете в виду?
Юсупов, да, да.
Я думаю, что на самом деле это событие один из камней преткновения в их отношениях. Мне кажется.
И, так. Кстати сказать, загадка для нас, живущих.
Светлый вечер на радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что инокиня Ольга Гобзева, председатель оргкомитета кинофорума «Убеленные кровью» 1917 в памяти России и церкви в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Распутин, как мы говорим, стал камнем преткновения. Наверное, да, но он стал камнем преткновения не только в отношении внутри императорской семьи, но еще и в отношении всего двора. Он же фактически пополам разделил людей, которые были близки в свое время к императорской семье.
Знаете,
они отдалились из-за Распутина.
Но мне кажется, что причина была гораздо более глубокая, и начавшаяся ранее. Элита на самом деле, как и теперешняя элита, склонна к некоторому, ну что ли, я боюсь слово сказать, некоторому, так сказать, падению своей элитарности, потому что ценности выходят на первый план не те, которые являются суть христианскими. Поэтому я не думаю, что именно Распутин был причиной раскола в тамошней элите. Я думаю, что это просто накопившееся, знаете, когда вот, ну, болото, если хотите, когда любая уже причина, или они за нее хватаются. Ну как, они же близкие родственники государя, не были ему верны, близкие родственники.
Но они, справедливости ради, не были ему верны по каким-то своим некорыстным убеждениям, по своему взгляду на развитие страны.
Ведь мы давно пустили Европу в наши верхние слои общества, очень давно.
Ну как, Александр Федоровна и Елизавета Федоровна тоже Европа. Это такая Европа, что...
Ну, это Европа другая. Всем Европам Европа. Елизавета Федоровна, видите, она из-за любви своему Сергию Александровичу приняла православие, и он, как она пишет, ее воспитал. На самом деле, это действительно поразительная личность, и вот святость его, по-моему, даже неоспорима. Ну, что касается... Они были немножко разные, эти сестры Елизавета и Александра. Елизавета просто пережила в детстве очень страшную трагедию. Ее маленький братик умер от гемофилии, когда упал, ну, практически третий этаж. И она поняла, что такое эта болезнь, которая передается через женщин. женского рода. И она для себя сделала какой-то вывод очень серьезный, чего не сделала Алекс.
Но она была младшая, поэтому так, когда принцесса Элла была уже в состоянии что-то осмыслять, принцесса Алекс, она же, ну,
да, еще совсем ребенок.
Младшая, да, младшая,
да,
сестренка.
Вот, поэтому тут, ну, тут, смотрите, все какие-то глубокие осознания, они приходят через какую-то драму, уже, не, может быть, и трагедию. Так же, как очень многие актеры, там, я знаю таких, которые приходят в церковь, к вере после какого-то, какой-то трагедии пережитой.
Мать, но... Ольга, вы знаете, раз сейчас вы подняли эту тему, все-таки не могу удержаться, чтобы вас не спросить. Кажется, что когда человек уходит в монастырь, он сразу становится таким строгим невероятно, таким воздержанным, аскетичным, от всего старающимся спрятать свои глаза, куда-то обратить их вглубь, внутрь. Но ведь... Вот христианство, оно же все-таки, оно про радость.
Угу.
Как это сочетается?
Вы знаете, это разные уровни, как вам сказать, просто когда человек в начале пути, он начинает вот принимать внешние признаки, скажем, монашества, такая аскеза, строгость, поменьше слов, особенно если болтушка пришла в монастырь. Вот, она понимает, что ей, у нее есть духовный отец, наставник, который говорит, что вот ты помалкивай. Вот, это вот какие-то первые шаги. Все вместе, все оно годится. И вот такая вот аскеза и строгость. Но все должно быть только с любовью. И есть некоторые моменты, когда сам себя ограничиваешь и к другому относишься строго. Вот сам себя ограничивай, дорогие сестры, а к другому относись не строго, прощай. Вот в чем секрет. Понимаете? К другому. Вот все время мы с этим сталкиваемся. Вот что такое я? Вот нас же стали воспитывать, что я это все, да? Вот я, вот мое видение, мое эго. На самом деле это пустой звук. Да, ты должен себя контролировать, и не надо болтать лишний раз, не надо в келье там устраивать посиделки, это совсем ни к чему. Но другого покрывать, другого оправдывать, не наушничать, не доносить, чтобы понравиться начальству, там, игумене какой-то. Вот так. Но я хотела еще, знаете, я начала, но пока, и боюсь, что не хватит времени рассказать, потому что мы в мае показали поразительные фильмы «Оборона Севастополя», вот тот самый ханжонковский фильм, при том, что Николай Николаевич попросил пригласить адмирала Касатонова, тот самый, который в начале 90-е годы спас наш Черноморский флот, просто спас. И когда он говорил, это был интересный такой настоящий действующий адмирал. Ой, какой хороший. Он сказал так, что, говорит, было три обороны Севастополя, ну вот которая была, это Крымская во время Великой Отечественной войны, а третья, вот когда вот эта беда с Украиной, и когда он не... То есть он, вы знаете, какую он на себя ответственность взял? Потому что власти были в растерянности, а он спас наш Черноморский флот. Я так благодарна ему, что он был у нас просто невероятно. Правда, Николай Николаевич говорит, надо бы еще и матросов пригласить, чтобы они вышли со знаменем, Андреевским флагом. Но мне не удалось, как-то меня не поняли в комендатуре. Я говорю, вы не можете? Они говорят, надо было заранее, какие-то еще.
Ну, конечно.
А то было бы здорово, представляете, по проходу идут моряки, Касатонов и фильм «Оборона Севастополя». И, конечно, я благодарна своему другу Сергею Желудкову, который озвучивал этот фильм. У него был хор, прекрасный мужской хор. и, ну, так сказать, струнный такой ансамбль. И так, это же импровизация была. Раньше топер играет там что-то себе, а
здесь
он
надо пояснить,
попадал.
Ольга, да, мать Ольга, надо пояснить, что речь идет о фильме, снятом в 1903-м, правда?
Да, да,
году, если не ошибаюсь,
да.
Ханжонковым.
То есть они вот не мы, эти фильмы.
Это, да, да.
И
вот
раньше это всегда было, озвучивалось топером, а в нашем случае, в «Иллюзионе», озвучивалось хором. И, значит, там маленьким оркестром инструментальным. Очень красиво было. Еще был фильм совершенно поразительный по своей, в общем-то, художественной ценности, который называется по строчке стихотворения Константина Константиновича Романова «Умер бедняга в больнице военной». Ой, какой фильм дивный. Он тоже был озвучен. Это было... Показывал следующий день. У нас было 3 дня там. Показывал свой прекрасный фильм «Великая княгиня Елизавета Федоровна» Рыжко, Виктор Рыжко. Этот фильм, который снят в 90-е годы. И надо сказать, что никто не снял лучше его.
Один из первых фильмов, получается.
Один из первых, да. И причем тоже показал на пленке. Когда смотришь, то кажется, вот-вот из глаз Елизаветы Федоровны, прекрасных ее глаз, вот-вот скатится слезинка. Вот так вот, такая, такое имеет свойство пленка. У нас тоже будет на пленке фильм «Бог в России» на кодеке.
Это для тех, кто знает и понимает.
Для тех, он снят был для Германии, соответственно.
Да, но его показывали в России. Но вот так, мне кажется, это вот своего рода, я даже себя отчу такой надежды. Может быть, это я зря. Думаю, вот это как премьера будет. Я даже для своих режиссеров тайну раскрываю. Может, они не услышат мою передачу. Я даже для них из Вифлеема привезла призы.
Я думаю, что они сейчас все услышат. Мать Ольга, поэтому, если хотите, чтобы интрига некая сохранилась,
не
давайте...
буду говорить,
да,
какие
вы не,
призы.
Не рассказывайте, какие призы там будут, но все, кто придут к вам на кинофорум, увидят и даже окажутся соучастниками этого события.
Да, да.
Давайте прощаться сразу еще раз, матушка, напомните, с какого по какое число в «Иллюзионе»?
В «Иллюзионе» 27 ноября и 28 ноября пройдет наш кинофорум, как бы заключая вот этот вот год, убеленный кровью, 1917 в памяти России и церкви. Прошу, приходите, буду рада. Посмотрите прекрасную выставку из альбома Анны Вырубовой «Лапаевские мученики». Посмотрите фильмы, которые уже... В общем, где еще посмотришь? Вот, и я буду рада.
Спасибо. Мы напомним, что инокиня Ольга Гобзева, председатель оргкомитета кинофорума «Убеленные кровью 1917 в памяти России и церкви», была гостем программы «Светлый вечер».
Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До свидания.
Всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».